Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Русские сюжеты в зарубежной опере. Сегодня речь пойдет об опере Умберто Джордано «Федора». Действие этой оперы происходит в Петербурге, Париже и Швейцарии. Премьера состоялась в 1898 году в Милане. Партию русского графа исполнил Энрико Карузо. Подробнее об опере «Федора» в конце этого выпуска. Начнем же с другой темы. В передаче «Мое еврейское лицо» киевская писательница Инна Лисовая. Она автор эпоса о жизни украинских евреев второй половины XX века, повестей «Манечка и Фридочка», «Сёма Робинзон и его красавицы», «Вверх по Фроловскому спуску», романа «Бессарабский романс» и других.
Ребенок понимает, что он еврей, наверное, с тех пор, как он начинает понимать вообще, что он живет и ходит. Когда себя я ясно осознаю, я уже знаю, что я еврейка, и знаю, что это страшный дефект. Я и так плохая девочка, это мне родители все время рассказывали, я непослушная, я все время падаю, я то в какую-то яму, то с какой-то горы, плохо ем, вот ко всему еврейка. У меня была очень интересная семья. Это два типа еврейства. Мамина семья, очень бедная семья, мастеровые. Мечтали о коммунизме, о всемирном равенстве. Папина семья, это, знаете, вот эти евреи шагаловские, которые где-то летают. Непонятно, кто они, непонятно, чем они занимаются. На фотографиях папиной семьи вы видите совершенно аристократическую семью. Они были коэны. Мой папа, у него было образование, один класс рабфака. У него были такие манеры, у него был такой голос. Потом еще была коммунальная квартира, по случаю в основном еврейская. У нас один сосед был профессор нейрохирург, второй сосед был электросварщиком, потом был такой глухой дед, все время в кальсонах ходил по коридору. И при том, что я всех очень любила и видела, что это все очень хорошие люди, сама я была антисемиткой. Ты выходишь во двор, где все там в основном немножко другие, чем ты. Улица Коминтерна, дом 12. Меня дразнили страшно все время. Была еще одна девочка, она была рыжая. Вот мы обе были плохие. Я была еврейка, она была рыжая. Это послевоенные годы. Маму назвали в честь бабушки. Мама родилась во время погрома. Во время этого же погрома погибли ее бабушка и дедушка. И вот ей дали имя бабушки. Мама в начале войны, она была женой офицера, не смогла прорваться к себе на родину, чтобы вывести семью. И они там все погибли. Я была первым послевоенным ребенком в родне и в квартире. И мне было очень одиноко, мне не с кем было играть, никого не было. Называлось это так. Если в Киеве погибли, то это называлось «ушли по приказу». Тут братик и сестричка были двоюродные. А в Каменец-Подольске ушли в яму. Вот это вот я сижу и подсчитываю, сколько у меня было бы братиков, сколько сестричек, и чувствую. А я вот улизнула. Очень тяжело мне было лет до 9, как мне смешно, пока я не заболела. В 52-м году дело врачей. Опять как-то мне так повезло, что нашу семью это зацепило по двум линиям. Папу уволили с работы. Мне даже как-то это было немножко весело. Все, просыпаюсь, папа снова дома, вроде воскресенье опять. И тут мама, оказывается, что мама беременна. Один старичок говорит: «Не делайте аборт, доченька. Вдруг родится девочка, а это к счастью. И вы знаете, моя сестра родилась, и через месяц умер Сталин, и закрыли это дело врачей. Вот. Я пошла в школу. Школьный антисемитизм, вот эта гадость была во мне заложена. Вот все время говорят, я читаю какие-то статьи, отзывы моих друзей и близких, ну, не евреев, да и евреев иногда, о том, что существует какое-то вот еврейское самомнение, еврейское высокомерие. Вот я в своем быту, вот в окружении своем никогда с этим не сталкивалась. Я видела только полный наоборот. Когда в моей среде, вот мои родители, их друзья описывали кого-то, красивого человека, если это еврейка была, говорили, она такая интересная, на еврейку совершенно не похожа. Знаете, такое типично русское лицо. Это очень хорошо. Потом школа пошла, я стала читать там Тараса Бульбу, Толстого где-то два слова, у Достоевского где-то три слова. Все время ты, ну я очень рано начала серьезно читать, и все время ты видишь, что ты плохой, чужой. Лучше бы было здесь без тебя. Ну, знаете, как с этим тяжело жить ребенку, да и не только ребенку. Сейчас вот уже взрослым человеком я очень довольна этим опытом, я бы от него не отказалась. Он все-таки, конечно, забирает много, но он очень много дает. И очень полезно знать, что не за то волка бьют, что овцу съел, в основном за то, что сер. Потом, после школы, я заболела полиомиелитом и стала ездить по санаториям. Там уже было посложнее, все время какие-то решались вопросы, кто есть кто. Ты знаешь, я тебе тайну открою, какое что? Амилка еврейка, оказывается, представляешь? Потом ты, а ты кто? Меня родители не подготовили к этому, и я просто стала врать. Я очень хотела, чтобы меня любили. Вдруг я скажу, что я еврейка, и тут меня разлюбят. И я не замечала, что тут же ходит врач Самсон Исакович, тут же ходит воспитатель Исаак Аркадьевич, которых всех ужасно любят. А почему-то вот если я расскажу, что я еврейка, меня тут же разлюбят. И это меня так унижало, это такая мука была. Обязательно хорошие люди хотели меня утешить и говорили, а знаешь, ты совсем на еврейку не похожа. И я начинала тут спорить до хрипа, что я как раз наоборот очень похожа на еврейку. Потом я придумала, что вот у евреев особая миссия существует, пророческий склад ума, и что вот эта миссия евреев пророческая. Это чушь собачья, конечно, но я ребенком была, мне было 16-17 лет. Это 60-е годы. Потом поступить в институт. Начались приключения с институтом. Я иду на консультацию. Смотрит мои рисунки Иванов, я забыла его имя, отчество. В Киевском полиграфическом преподавал. Да, ты мне очень нравишься, все очень хорошо. Там, я сам хочу, чтобы ты была моей студенткой. Позвал своих детей, показывал им мои работы. Но ты понимаешь, в этом году поступают еще два мальчика-еврея. Ты понимаешь, если их не возьмут, они же должны будут в армию идти. Ты в будущем году приходи. Я еще не пошла на экзамен, уже все было известно. На следующий год я прихожу, ну, ты понимаешь, в этом году поступает сын поэта Кацнельсона, ну, у него связи, а у тебя нет связи. Мама говорит, ну все, мне это надоело, поехали в Москву. Я уехала в Москву, в Москве было очень хорошо. С моим еврейством пошел какой-то возраст, когда начинают люди встречаться, жениться. Мне очень хотелось выйти замуж за русского мальчика или за украинского, чтобы у детей не было моих проблем. Но так не сложилось. А именно жизнь, судьба мне привела еврея прямо в дом случайно и сказала, набери и продолжай в том же духе. Вот. О чем я совершенно не жалею. А потом родился у меня ребенок. И очень рано его тоже стали заботить еврейские проблемы. У нас сидели гости как-то. Ему было 5 лет, я выпустила его одного погулять во дворе. Он возвращается, у нас тут вот зеркало висело большое, стоит и щупает лицо. Мы говорим, что такое, ты ударился или что? Нет, мне на улице сказали, что у меня жидкое лицо. Мы сначала не поняли, о чем речь идет. А потом до нас дошло, что ему кто-то сказал «жидовская морда». А тут ребята были украинцы, которые были в гостях, и Мишка стал кричать: «Пойдем, покажи мне этого мерзавца, я сейчас там». Ну, мы ему не разрешили, но я поняла, что ребенка надо подготовить как-то к таким вещам, чтобы он не оказался в моей шкуре. Антисемитизм от древних времен, положение там инородца, вот правила поведения, что вот человек, который здесь, капельку чуть чужой, должен все-таки чуть иначе себя вести. Есть вещи, которых он себе позволить не может. У него это хорошо получилось, он где-то в первом или во втором классе пришел и сказал мне: «Понимаешь, Марина все время говорит, что она украинка, поэтому все время все обсуждают, что Марина еврейка или не еврейка». Он говорит: «А я всем сразу сказал, что я еврей, и всем сразу стало неинтересно». Кончилось это странным немножко для меня образом. Какие-то важные вещи его в невероятно раннем возрасте стали интересовать. И я должна была как-то вот ему ответить, вот там что такое, там люди умирают. Он очень боялся смерти. Ну, представляете, сидит, шнурует ботинки и говорит: «Вот зачем это сидеть, ботинки шнуровать, если все равно умирать? Зачем ты меня родила вообще, если надо умереть?» Я просто ему стала объяснять, что вот мы еще родимся, что нет никакой смерти, но что люди не должны точно знать, что будет дальше. Он и в церковь заходил, и когда он шел по улице, его все кришнаиты всегда цепляли к себе, старались привлечь. Но он в конечном счете пошел в синагогу и стал верующим и даже соблюдающим евреем. И все очень удивляются, мои знакомые, как это получилось, что в вашей семье появился соблюдающий еврей.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Киевская писательница Инна Лисовая в передаче «Мое еврейское лицо».
Мне папа когда-то рассказывал, что его дядя был Талмид Хахамом, но мудрец Талмуда, кажется, так переводится, что где-то он в 5-6 лет толковал Талмуд так, что его слушали старики, а потом, правда, он стал безбожником. Ну, я поняла, что не моего это ума дело, и сейчас, в общем-то, мне даже это нравится. Это интересный сюжет. Конечно, мы воспитаны на русской культуре, и во вторую очередь на украинской. А еврейская культура, конечно, тоже была. Вот мой папа садился за пианино, он не умел совершенно играть, у него были тяжелые опухшие руки, он работал на холоде, всегда у него были опухшие руки, и вот он садится за пианино, так тяжело-тяжело играет какую-то мелодию. И мне от этой мелодии так странно, вот я останавливаюсь и чувствую, что это что-то особое, что что-то очень важное, я не могу понять, что. А потом я узнала, что это он играл в 50-х годах. Это был израильский гимн. Левой рукой до ми соль. Другого аккорда он не знал. Вот весь этот гимн он играл под до ми соль, страшно наседая на каждую клавишу. Я попросила сестру еще на расстроенном пианино. Оно у нас сейчас как раз расстроено. Я говорю: «Попробуй сыграть вот как папа гимн Израиля». Она попробовала. Ну, у нее слышно, что играет профессионал. Не получился эксперимент. Говорить о том, как это вышло все в литературу. Ну, естественно, что при таком общении, при такой квартире, там из нашей только квартиры можно было создать, там, не знаю, божественную комедию или человеческую комедию, скорее, бальзаковскую, вот, построить на всех этих людях. Ведь почти каждая моя повесть имеет адрес. «Сёма Робинзон» – это вот Коминтерна 12, «Полукруглое окно». У меня есть такие фанатики, которым очень нравится эта повесть, что они ходят туда смотреть на полукруглое окно, оно граничит с кафе «Бабуин», и я понимаю, что в этом «Бабуине» жили Ройцины, и мне это страшно нравится». У У меня уехала очень близкая подруга. Я ее старалась удержать. Она сейчас очень известный во Франции скульптор с огромной такой лохматой курчавой головой. Я за всю жизнь столько раз не слышала слова «жидовка», сколько с ней за один раз, пока мы вот по Сердцу прошли по одной улице. И обязательно выйти из дому с этими лохматыми курчавыми волосами и с куском мацы. Причем часто это слово «жидовка» говорилось, вы знаете, не с отрицательным оттенком, а с положительным, с восхищением. Я ей сказала: «А что ты будешь делать в Израиле? Кого ты там удивишь своим куском мацы?» Она говорит: «Что я там, кусок сала не достану?» Она уехала. Я очень рада, что я не сумела ее удержать. У нее тут не было никаких перспектив. Я помню, как я сижу на бульваре Шевченко и сочиняю стихотворение «Сквозь зажелтевшие листья каштанов». Я сегодня смотрела на солнце и думала: здесь моя родина. А осень меня сломила. Ну, не знаю, тогда, понимаете, в детстве я вообще Израиль ненавидела. Я считала, что нас ненавидят из-за того, что вот плохой Израиль обижает арабов, а то бы все хорошо было. Но вот и у нас была такая очень страшная книжка, там такое коричневое и синее, очень неприятное сочетание красок с желтыми полосками. Это была карта Израиля. И я не понимала, что это, но в цвете вызывало у меня тошноту. Все-таки художник уже был. Вот я знала, что это книга про Израиль. А папе хоть такое, он покупал всякие ругательные книги, я их недавно выбросила, чтобы хоть какую-то информацию получить. И он мне говорил: «Дочка, ты не понимаешь, вот я бы хотел хоть на одну минуту оказаться возле стены плача». Ему говорят: «Зачем? Ты не понимаешь». А сейчас я сама хотела бы оказаться на одну минуту. Тогда я не уехала, потому что, во-первых, я безумно все любила. Я безумно любила Киев. Я любила русскую литературу. Я любила косовские глечки. Я любила просто вот пейзаж, украинское поле. Это будет просто трагедия для меня, если я от всего этого оторвусь. Тогда я не уехала в Израиль именно из-за этого. А сейчас, когда я выхожу в город, это уже не мой город. Нет ауры, которая была мне очень дорога, нет этого даже человеческого материала, людей уже этих, нет этих отношений прежних киевских. Я живу вообще где-то в воздухе. И, возможно, даже больше живу в Израиле, потому что в Израиле живет мой ребенок и его трое детей. Если раньше я жила на улице Коминтерна с Оксаганского, бульвар Шевченко, вот это был мой ареал, то сейчас вот этот диван, вот это моя сейчас родная земля. И еще я одну вещь поняла, что когда люди уезжают в Израиль, что это решение никакой логики под собой содержать не может. Тут задействованы какие-то совсем другие силы, и никаким умом этого понять нельзя. Но сейчас я это очень уважаю, ну вот как какую-то мистику, что-то это очень странное и важное, наверное, так надо. Когда появилась Украина, я Украину достаточно любила всегда, как землю, как конкретных людей. Но произошло другое. Я не стала любить или ценить больше Украину, а я стала меньше любить Россию. Я отошла от России. Потому что я помню, когда я приезжала в Москву, этот Кремль, я просто стою и с трудом сдерживаю слезы. Все такие родные, все такие замечательные, всех так люблю. Азербайджанцы замечательные, там узбеки замечательные. А тут что-то произошло, когда Украина отделилась. Я стала замечать такую вещь, что, не дай бог, но знаете, вот когда что-то случается, я напрягаюсь, где это случилось. Вот перевернулась машина. Я слушаю, где. Вот раньше я бы больше испугалась, когда в России. Даже мне, пожалуй, я бы не отличала, где это, в России или на Украине. А сейчас я больше пугаюсь, когда на Украине. Или если в футбол будут играть. Ну, я вообще футболом абсолютно не интересуюсь. Но я так понимаю, что я, да, буду за украинскую команду болеть. То, что я любила, то я и люблю. Мое имперское прошлое. Все-таки я училась в большом институте, где были ребята из всех республик. Очень хорошая была атмосфера, очень хорошие отношения. Вот, и все мы обожали русскую культуру, боже мой, ну никто же ничего тут не говорит, ясно, что есть что любить. Привязанность к чужой земле, я думаю, что такой привязанности испытать родной ребенок этой земли не может. Мне кажется, украинский ребенок так любит Украину, как любит ее еврейский ребенок. И, кстати, моя сестра говорит, что она это наблюдает в Израиле. В их кругу очень много смешанных браков, и она говорит, что ну вот Лена Израиль больше любит, чем ее еврей муж. Это твой выбор. Это больная любовь, в ней очень много трагизма, ты не рассчитываешь на взаимность. Ты считаешь, что это нормально, что нет взаимности. Вот с детства я считала, что да, вот безответная любовь, но вот помните, в начале перестройки был такой год, когда стали посылать по почте евреям там вот общество «Память», скоро сюда придет, нам рисовали тут свастику на дверях. Ну, был такой момент. Мне звонили мои украинские подруги, Наташа Логвиненко просто билась в истерике. «Перебирайся ко мне с ребенком». Я говорю, никуда не буду перебираться, это мои неприятности. Когда я слышу о людях, которые спрятали кого-то, понимаете, если бы даже один такой человек был, то мне этого достаточно для того, чтобы я не могла сказать, что нас здесь ненавидят. И всегда был дядя Петро, который меня очень любил с детства. Это украинская семья, говорящая на украинском, живущая в селе. Понимаете, это ведь выше человеческих отношений. Я знаю, что у меня с этой землей роман более серьезный, более острый, чем у человека, который имеет право на эту землю. Но я знаю, что существует какая-то грань. Я вообще удивляюсь, когда то, что я пишу, нравится людям, которые не отсюда. Вот почему-то оказалось, что в Ленинграде там откуда-то меня знают. Хорошо, мне так странно. Мне вообще кажется, что моя публика – это Киев. Я просто вот живу в своем пространстве, в пространстве детства, а детство было здесь.
Киевская писательница Инна Лисовая в передаче «Мое еврейское лицо». Записи Светланы Фисенко. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» Галина и Светлана. Медсестры Вятлага. Галина проработала на зоне 30 лет, Светлана – 20. Их записала Екатерина Лушникова.
Я тридцатник там отработала, да, что, с 81-го года, это мне что было, 19, что начинало с полосатыми, они смеялись, все. Галька, давай рыжейным парнем сюда принеси, мы воспитаем, я, ага, полосатый, сука, завернёте. Понимаешь, Кать? Вот даже они у нас лежат в стационаре, да, мужики, вроде нормальные мужики лежат, да? С ними уже нормально общаешься, где-то что-то их спрашиваешь. Пойди, с миром, хуё, моё, то и всё. Они никогда не расскажут.
Нет, они не расскажут.
За что он сидит, что там случилось, никогда.
Нормальный зэк, настоящий зэк, никогда не будет давать интервью. Я рассказывал, наверное, в медчасти это был этот, где он закопал живьем в 90-е годы, я не знаю, человек 6 или 7. Такие ракетиры это были тогда, вот, они живьем закапывали.
Потом, понимаешь, Кать, я все-таки медик, я не опер. И когда он тебе придет даже с какой-то болячкой, да, и ты будешь знать, за что он сидел, у тебя уже будет все равно отношение, знаешь, отрицательное к нему.
Приходит жулик, такой страшный, на вид, ну, вообще влитоминьяк. Вены вот с
палец. Ну, палец. Есть такие.
Попадаю в вену, и понимаешь, вот ты хоть задавись, вот, берется кровь, и все. Я ее, короче, раз его, второй, третий, а этот стоит за спиной. Сидит за 25 лет и говорит, А это потому, что у тебя за плечом стоит белый ангел. В смысле, говорю? Потому что этот человек, кто такое сделал, что ему лучше вообще не помогать. Я говорю, ты-то похоже молчал, сам сидит там за двойную или за тройную убийство. Он говорит, нет, это не то, когда вот просто типа убил там по пьяни, там топором рубил, это одно там, а когда вот такие вот, таких людей не любят.
Ну сейчас педофилов сколько сидит вот среди бывших. Офицер, там лейтенант, сержант, и там за педофилией. Там уже на лице видно, как можно с ним разговаривать. И понимаешь, ну, это тяжело. Нет. Два факта вот этих вот сопоставлять медицину и вот человеческий. Так, лучше не читать дел, нам их не дают. Но когда ты, да, будешь все это подноготную узнать, ты не сможешь там работать. А так для меня он жулик. А так, да и да, вот он пришел, да, у меня голова болит, ну что, я, естественно, обязана ему помочь.
Помнишь, как комиссия-то приехала? Комиссия такая приезжает, Галя такой там, какой-то подполковник говорит, ой, вы знаете, вот вы здесь одна среди осужденных, вам не страшно? Галя, в смысле? Он говорит, ну, вам не страшно? Она говорит, кому? Мне? Он такой, ну да, вдруг на вас кто-то нападет. Кто? Осужденные? Осужденные?
Меня? Не боятся.
Нет, это они меня... Боятся, как бы я на них не напала. Тут такой, понятно.
Он говорит, девочки, говорит, вас Бог бережет. Вас Бог бережет. Я беременна была, а Галька маленькая, у нее месячные эти. Сестринский кабинет и процедура вместе было. Что, мы сделали уколы вроде? Я ухожу, Галька остается. Приходит Галина Федоровна, вот, ну, там плохо что-то это. Ну, уколы вроде назначения все сделаны, все. Так нет, просто понимаете, я вот так вот хочу. Я вот так вот полежу. Ну, там, да, полежать, понюхать.
Медсестру в тюрьме, маньяку.
Ну вот, ну у вас же сейчас вот найдет вот у вас это вот. Я не знаю, за что он сидел, мы статью не знаем, ничего. Просто вот он подошел, ну что у него запах вот этот крови, это... Я вам ничего не сделаю, я просто полежу там, это самое.
Запах крови, видимо, у них все на подкорпус срабатывает.
И она растерялась, а тогда еще какие кнопки, нахуй? Даже и кнопка была, она растерялась, но она, нет, давай, выходи. И боится сказать, неудобно же, блядь. Мы же медики, ебнутые, нам неудобно. Все, она заходит, я вижу, на ней лица нету. Я говорю, Галька, что сделалось? Говори мне, что случилось? Я вижу по тебе что-то не то. Она говорит, Галь, только не говори никому, ничего. Это вот такое-такое. Я говорю, я, Галя, ну мне неудобно. Я говорю, знаешь, это мы сейчас вместе были, а ты будешь завтра одна, он тебя тут завалит, и что? Я ухожу в кабинет к врачу отдельно, чтоб Галка не слышала, ничего. Прохожу, я говорю, Дмитриевич, вот так и так. Он сразу на телефон, нахуй, оперов. А тогда, да, тогда проще было его скручивать, все это уже увозить.
Агленко, психиатр из тюрьмы. Ну, классический психиатр такой все. Что вас беспокоит? Ну, давайте расскажем. И она рассказывает, говорит, представляешь, что ты иду с тюрьмы. А там в Руднике тюрьма в отдалении от поселка километров 3,
да.
Наверное, да. Надо идти, и причем идти полем.
Там дорога идет, трасса, тут кладбище вот. И дорога.
Она говорит, иду ночью полем этим, мимо кладбища, подбегает мужик, нож в бочину и говорит, раздевайся, я тебя сейчас буду
трахать.
Ну, так психиатр говорит, вы знаете, осень, грязь такая, дождь какой-то. Вы не переживайте, конечно, я понимаю ваши проблемы. Вам очень сейчас тяжело, вам хочется, конечно, женского тепла и ласки. Давайте мы сейчас не будем как бы торопиться, мы спокойно дойдем до дома. Ну, вы знаете, вот меня тут тревожит там. И, короче, начинает ей рассказывать уже. Она говорит, конечно, мы... в общем, они до того договорились, что... Он говорит, вы знаете... вы где живете? Он говорит, вот я там живу, в поселке, далеко идти. Он говорит, вы знаете, я вас провожу, кругом столько маньяков ходит всяких, полоумных, значит, вы беги трахну, значит. Та такая, конечно, давайте вы меня проводите. Он ее благополучно проводил до дома. Я говорю, Лена, это такая история, могла только с тобой
поделиться. Светка, третий стационар и восьмой стационар. У нас был ход. Ходили там где-то в поликлинику, где-то что. Там идешь через весь коридор жуликов. Где камеры, где все это.
Зэков полно, охраны нет.
Да, они ходили спокойно. Туда-сюда, по коридору.
Они не закрыты, они просто ходят. Как в обычной больнице.
Ну и что, иду. Ну, в дверь заходишь, ты маленький такой жулик. Старый, дед какой-то первый. Иду, а у меня раз так, знаешь, это, кулаком в живот так. Ну, я спокойно прошла и ушла. Обратно возвращаюсь тем же ходом. Он меня встречает уже на обратном пути.
Ни хера ты знак не поняла.
Вот. И мне показывает заточку. Шило, тонкое шило заточен. На конце крючок такой. А он говорит, Галя, я тебя хотел зарезать. Я говорю, ты чего, блядь? Не помню даже, что говорил. Он говорит, единственное, что я запомнила его слова. Если б ты, говорит, дернулась, я, говорит, тебе вонзил эту заточку в пузо. Просто так. Может быть, проиграли. Может быть, что-то. И я пришла, когда к себе в третий стационар. И у меня вот тогда подсознание как сыграло. Меня как начало трясти. Там все слезы, там сопли. Девки, медсестры, естественно, понять не могут ничего. Я говорю, захлеб. И у жулики вот тогда лежали, жулики вот эти вот, да. Смотрящие, они приходят и говорят, Галька, что с тобой? Что с тобой? Я не говорю, потому что я знаю, они его убьют. Они, короче, все равно, я говорю, вот так и так, кто он такой? Я говорю, я не знаю, у него высокий дед с 8-го стационара. Сейчас узнаем, они узнали через 5 минут. Там оперов даже подключать не стали. Оперы даже не знали. Они сами все уладили, они вот хуяли. И сказали, чтоб ты убирался отсюда, он сам по собственному уехал нахуй. Опера доебались, только мне ни один опер не подошел. Я говорю, я не хочу оперов, я не хочу этого, блядь. А потому что опера скажут, Света, как сама знаешь, что ты сама виновата.
Да.
Как нам говорят, а вас никто не заставлял идти в зону работать. Все.
Помнишь, они нас клубникой угощали? Вырастет клубнику?
Полузеленую тащу!
В туп-зоне, где все ходят, плюют,
да.
Каркают этими бациллами, значит, еще с открытой формой же лежали тогда.
Ну, в третьем-то у нас не было с открытой формой, но все равно там все ходили.
И они эту клубнику соберут и нам несут. Мы ее с радостью сжираем.
И все? И нормально?
Нормально все.
Та же морковку, та же редиску, та же все на этой же земле ели, и ничего. Вот-вот-вот. Все живы-здоровы. Я на этом не зацикливаюсь. Нет, сейчас мне интересно стало.
Сейчас неинтересно.
Сейчас понимаешь, они сидят не за свою шкуру, они боятся.
А раньше были именно вот воры, которые как бы...
А раньше ведь были воры, они знаешь, это для них все.
Для них тюрьма это дом. Они знали, что они всегда будут...
Там, понимаешь, и в зоне всегда был порядок. Пока не началась вот эта перестройка, да, пока жуликам ничего не стало дозволено быть. Пока был в зоне у власти вор, он зоной командовал. Зона ходила вся шелковая. Там легко было с ними работать. Там начальству было легко работать. Вот это, да, шушеру не подчиняться. Ты пошел вору в законе, сказал, вот это гнида, все. Вот это то. Там все.
А побеги бывали из зоны?
Это на шестерке тогда я работала еще. Особый режим, полосатики, все. Был ураган.
Да.
Полностью упал забор.
Да.
Весь по периметру.
Но...
Вот так вот. Ветер подул, и, короче, этот забор упал. Закини растерялись.
И побежали.
Они, ну, что побежали, как побежали? Не понимаешь, что бежать некуда?
Ну, там болото.
Ну, так, чисто побухать там, по бабам там. Рассосались по периметру. По поселку, кто куда попал. Недавно нашли, 9 лет бегал с девятки. Он тупо через забор тот уснул, солдат на вышке, там, или договорился, не суть важно, он через забор.
А там машина ждала.
И, то есть побег был подготовлен, он сбежал, и все, и 9 лет ни слуха, ни духа. 9 лет прошло, он решил, что все вроде как бы...
Он скрывался за границей.
За границей. То ли в Азербайджане, то ли в Армении, короче, в какой-то Кавказской вот этой республике. И он решил, что все уже вроде время прошло.
И он уехал в Россию.
И он решил выехать в Россию. А там все, он в базе забитый, короче, его тут же повязали. И обратно же к нам же и привезли.
Лагерные медсестры Галина и Светлана в разделе «Наши современники». Записи Екатерины Лушниковой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Путевой радиоочерк «Заметки из Зазеркалья» иерусалимского литературоведа профессора Романа Тименчика.
С непринужденной обязательностью яркой рифмы возникает в конце каждой лондонской прогулки, каждой строки беглых впечатлений, какое-нибудь алое квадратное пятно или ломоть багреца. Эти зрительные удары красных домов и рубиновых вывесок возвращаются уверенно и весело, как тот перезвон местных колоколов, о котором пела песенка в Орвеловском 1984-м. Тем более, что и святой Климент, и святой Мартин всегда готовы предстать за поворотом. Зрительные повторы диктуют метрику прогулок, и золотой метроном все время безостановочно отсчитывает звонкое колокольное имя города. А это перекатывающееся двунотное имя вызывает из памяти строки русских стихов, то почему-то пушкинское «Что нужно Лондону, то рано для Москвы», то «У Чарльза Диккенса спросите, что было в Лондоне тогда». Но что было в Лондоне тогда? Об этом расскажет романтическая бутафория на стенке паба, старинные картинки, вездесущий простецкий антиквариат. То так, то эдак лондонская сценография показывает вам мир в картинках, орбис пиктус. И нет-нет, мелькнут в этих картинках сразу узнаваемые контуры того пространства, которое лежит на другом краю Европы. В библиотеке Гилдхолла, где собрано все, что написано о Лондоне, среди гравюрок на стене одна, самая неяркая, почему-то еще издали манит приблизиться. Подходишь? Балаклава, 1855. Картинка британской гарнизонной жизни. И впрямь Зазеркалье, взгляд на отечественную историю с противоположной стороны окопов и валов. В библиотеке Института славянских и восточноевропейских исследований при Лондонском университете хранится рукопись, тетрадка под названием «Дела давно минувших лет и тени тех, кого уж нет». Это воспоминания князя Павла Ливина. Он умер в Лондоне. Чужая жизнь, родная история. Он учился в Институте путей сообщения в Петербурге. В самом начале нынешнего века участвовал в строительстве Транссибирской железной дороги. Один из проектов разрабатывал вместе с Леонидом Красиным. И это знакомство пригодилось ему в декабре 1917 года, когда он выбирался из России. У него было поместье в латвийском городке Смилтоне, и он построил железную дорогу, связавшую этот городок с Рижским заливом. Он провел электричество в Смилтоне, он построил там бесплатную лечебницу для бедных. После революции он попытался снова обосноваться в своем латвийском поместье, но не нашел общего языка с новыми хозяевами, с хозяевами независимой республики, успевшими забыть и о бесплатной больнице, и об электрификации города Смилтоне. Остаток жизни князь Ливин провел в Бельгии и Ирландии. Вот такая судьба на перекрестках и сквозняках русской истории, изложенная четким старомодным почерком на страницах клеенчатой тетради, лежащей на стеллажах одной из библиотек Лондонского университета. Зазеркалье начинается сразу, за выходом из аэропорта Хитроу. Улица пьяна, как в старой русской песенке, смешав левую и правую сторону, Иосиф Бродский говорит, что движение в этой стране островитян напоминает ему чтение книги на иврите. Зазеркалье – это расхристанные комнатки русской службы BBC, когда знакомые голоса становятся лицами, или когда открываешь книгу, составленную английским словистом Джерри Смитом из забытых статей одного из самых блестящих русских критиков XX века, князя Дмитрия Петровича Святополк-Мирского, и читаешь его очерки, написанные по-английски, здесь, в Лондоне, в 20-е годы, открывая для себя другого зазеркального Мирского. О самом авторе идеи зазеркалья здесь не дают забыть. Магазины сувениров торгуют поздравительными книжками-раскладушками с Алисой за столом безумного чаепития. В Национальной галерее под знаменитым портретом гротескной старухи, так называемой «безобразной герцогини», 16 век, по Квентину Массису, в скобках знак вопроса, под этим портретом висит табличка, напоминающая, что черты этой синильной кокетки использованы в лице королевы в первых иллюстрациях к Алисе в «Стране чудес». И, возвращаясь к теме зазеркалья, нельзя не предположить, что какой-то инверсированный мир должен был открыться и Чарльзу Доджсону, он же Льюис Кэрролл, когда он попал в Петербург и удивился несходству местной каменной фауны и привычных ему геральдических ореолов. «Мы видели, — записывает английский путешественник, — двух огромных, изваянных из камня львов. Вид у них такой добродушный, что их даже немножко жаль. У каждого в лапах по большому шару, отчего они похожи на играющих котят. Очень может быть, что это те самые львы-сторожевые, подъявшие лапу, как живые, на одном из которых сидел, спасаясь от наводнения, безумный пушкинский Евгений, дерзнувший грозить тому, кто был автором «Окна в европейское зазеркалье».
Радиоочерк «Заметки из зазеркалья» иерусалимского литературоведа профессора Романа Тименчика. Говорит «Радио Свобода». Передача из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». Я уступаю эфир автору цикла Владимиру Абаринову.
Пьесу «Федора» Викториен Сарду написал в 1882 году специально для Сары Бернар. И именно для этой пьесы она придумала себе фетровую шляпу с узкими полями, которая стала называться «Федорой» и превратилась в мужскую. Сюжет был остро актуальным. Русские народовольцы, в Европе их называли нигилистами, недавно убили царя. Действие первого акта происходит зимним вечером в Петербурге, в доме графа Владимира Андреевича, жениха молодой вдовы княгини Федоры Рамазовой, которая своими миллионами должна спасти графа от разорения. Княгиня приезжает к своему возлюбленному накануне свадьбы, но застает там только слуг. За графом посылают в клуб, где он проводит последний холостой вечер. Княгиня уединяется в кабинете и, любуясь портретом графа, изливает свои чувства. О, эти широко открытые честные глаза, эти откровенные губы, эта обольстительная улыбка. Здесь витает твое дыхание, мерцают твои сладкие мысли. Я слышу призыв твоих губ и верю. Мне тревожно от предчувствия неведомых сладостных ощущений. Здесь начинается моя новая жизнь». «Госпожа, сани хозяина!» – прерывает ее монолог лакей. Но сани привезли домой тяжело раненого. На графа совершено покушение. Дом наполняется людьми. Среди них врач, офицер полиции Греч и очевидец преступления французский дипломат де Серье. Пока врач пытается спасти жизнь графа, Греч приступает к допросу. Де Серье рассказывает о случившемся. Следы крови вели в пустую беседку. Мы вошли. Там лежал граф, истекающий кровью. Один из слуг сообщает, что барин носил с собой оружие с тех пор, как ему стали угрожать, ведь он сын шефа полиции. «Так это был нигилист», – восклицает Греч, и все присутствующие повторяют жуткое слово «нигилисты».
In arme non usciva, poiché era minacciato.
Minacciato!
Minacciato!
Qual figlio il generale vostro capo?
È un nichilista!
Княгиня Ромазова обвиняет Греча в недостаточном усердии в преследовании нигилистов и клянется отомстить убийцам. «Эти люди решительны и действуют во мраке. Вы ленивы, глупы и слепы, а ими движут ненависть и вера. Вы не хотите отомстить. Владимир, греза моей любви, мой мир, поэзия и честь. На этом святом кресте, который завещала мне мать, я клянусь отомстить за него. Я даю обет вечного целомудрия и буду носить вечный траур в сердце. Помоги мне, Матерь Божья и все святые, да будет так». Допрос продолжается. Лакей вспоминает, что накануне у барина был подозрительный гость. Его зовут граф Лорис Ипанов. Он живет в особняке напротив. Полицейские устремляются в указанный дом, но его хозяин успевает скрыться. В гостиную выходит врач и объявляет, что граф Владимир Андреевич скончался. Княгиня убита горем. Второй акт. Княгиня Ромазова дает в своем парижском доме пышный прием. Среди гостей – Десерье и граф Ипанов. Княгиня доверительно сообщает Десерье, что она выследила Ипанова и заинтересовала его собой. «Он влюблен в меня и ничего не подозревает». Кузина Федоры Ольга Сухарева беззаботно кокетничает с мужчинами. Десерье исполняет шутливые куплеты о русской женщине. В их мелодии явственно слышится алябьевский соловей. В русской даме две женщины. Она и обольщает, и отталкивает. Она нежна и вспыльчива, смела и труслива. У нее и крылья, и когти, и искренность, и фальшь. Она готова принести себя в жертву и легко предает. Она – воплощение чувственности, человек до кончиков ногтей. Она и алтарь, и бездна, и тайна. Ангел и змея, оборванка и королева, солнце востока и северная стужа. Вот русская женщина, и это наш идеал.
Facile a tradir, ecco la donna rossa, ed ecco l'ideal.
Княгиня Федора и граф Ипанов уединяются. Между ними происходит объяснение. Федора понимает, что тоже влюблена. «Так значит, это любовь?» – спрашивает она. «Иступление», – отвечает граф. «Вы надеетесь? Всецело. А если я не позволяю? По какому праву? Что же мне заставить себя полюбить вас?» Ипанов в ответ поет «Ариоза», ставшая одним из самых популярных оперных шлягеров. «Моя любовь не позволит вам не любить меня. Ваша легкая рука отталкивает меня, но сердце ищет близости. Ваши глаза говорят «Я люблю вас», хотя ваши губы шепчут «Я не люблю».
Non t'amerò.
В порыве откровенности Ипанов признается, что это он убил жениха Федоры. Княгиня потрясена. Ипанов уходит, но обещает вернуться и все объяснить. После его ухода Десерье сообщает княгине о только что полученной депеше. В Петербурге совершено покушение на императора. Прием отменяется. Гости расходятся. Федора осыпает проклятиями нигилистов и молится о спасении государя. В доме появляется Греч, который тоже выслеживает Ипанова. Княгиня намерена помочь ему схватить убийцу. Она пишет письмо в Петербург, в котором называет имя убийцы своего жениха. Возвращается Ипанов. Он рассказывает Федоре, что убил графа не по политическим мотивам, а по личным. Граф соблазнил его жену, а когда Ипанов застал их наедине, выстрелил первым. Федора возмущена вероломством своего покойного жениха. Она вырывает его из сердца. Теперь любви Ипанова и Федоры ничто не препятствует, потому что жена Ипанова тоже умерла. Однако остается угроза ареста. Федора оставляет графа у себя, чтобы не дать Гречу схватить его. Между княгиней и графом происходит новое бурное объяснение. Третий акт. Федора и Ипанов, которого она спасла от ареста, живут на вилле в Швейцарии, наслаждаясь природой и друг другом. А Ольга скучает. «Опять?» – насмешливо спрашивает она воркующих голубков. «Вечно!» – отвечают они дуэтом. «А я не верю ни во что», – говорит Ольга. «Я отреклась от мира. Мне все надоело. Даже красота природы», – уточняет Ипанов. Ольга. «Вечно зеленая трава, вечно голубое небо, все те же белоснежные овечки, все те же заморашки детки, оркестр сверчков и королевство мух. Кузина, благодарю. С меня довольно». Появляется Десерье. Он приносит недобрые вести из России. Брат Ипанова арестован как соучастник преступления и погиб в заключении. Мать обоих братьев умерла от удара. Все дело в том, что шеф полиции получил письмо от некой русской дамы из Парижа, которая засвидетельствовала, что своими ушами слышала от Ипанова признание в убийстве. Княгиня в ужасе. Это она погубила Ипанова и его семью. «Боже праведный, обрати свой взор на грешницу и будь свидетелем ее угрызений. Не отвергай мою молитву. Я прошу тебя не за себя. Не милуй меня, я недостойна, но спаси Лориса, моего возлюбленного». Федора взывает к великодушию Ипанова, но боится признаться, что автор письма – она сама. Наконец, Ипанов догадывается, что автор доноса – Федора. «Так вот как ты любишь, убийца!» – в гневе восклицает он. «Ты предала меня?» Так и не вымолив прощения, Федора принимает яд. Ипанов в отчаянии слушает ее предсмертный монолог. «Белый свет меркнет, но я не жалею. Жизнь, любовь несправедливы. Смерть – это хорошо. Ты проклял меня живую, может быть, простишь, когда я умру». Издалека доносится бесхитростная песня бродячего мальчика-музыканта. «Моя подружка...» «Холодно. Как же мне холодно. Лорис, согрей меня. Я хотела любить тебя немного дольше. Мой сон сбывается. Долгая-долгая ночь. Лорис, где ты? Я здесь, рядом с тобой. Прощаю тебя, прощаю. Последние слова Федоры: «Обожаю твои губы, люблю тебя». Вдали мальчик заканчивает фразу: «Моя подружка больше не вернется». В этой программе я использовал запись 2008 года. Партию Федоры исполняла Ангела Георгию, Ипанова Пласида Доминго, Ольги Нино Мочиидзе, Десерье Фабио Капитануччи, оркестр Бельгийского королевского оперного театра Деламоне, дирижер Альберто Веронези.
Вы слушали передачу из цикла «Русские сюжеты в зарубежной опере». Автор цикла – Владимир Абаринов. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.